Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это клирик храма Рождества Христова, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами сегодня будем говорить об одной замечательной фигуре Российской империи, об одном замечательном человеке, о реформаторе. Это Петр Аркадьевич Столыпин, причем реформатор, я бы сказала, с большой буквы.
Ну, во-первых, хотелось бы всех поздравить с великим праздником Воскресения Христова, с Пасхой Христовой.
Спасибо, и вас тоже.
То, что вот мы обращаемся к имени Петра Аркадьевича Столыпина не случайно, накануне этого праздника, Великую Субботу, отмечалось 150-летие со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. В общем-то, очень символично, что юбилей Петра Аркадьевича Столыпина отмечается в этом году, этот год объявлен годом истории России. И действительно, Петр Аркадьевич Столыпин является одной из выдающихся фигур истории России. Он является собой пример государственного мужа, человека, который нес службу свою не ради личных выгод, не ради страха, а, как говорится, на совесть.
Продвижение по лестнице чиновничьей, да, бюрократической.
И, конечно же, Петр Аркадьевич Столыпин является своего рода таким примером для подражания для современных государственных деятелей. Жил он очень непростую эпоху. Напомню, что он многократно говорил о том, что не знает, выезжая на свои дела, вернется ли он живым.
Он понимал прекрасно.
Он прекрасно понимал, что служение Отечеству, которое он совершал, было сопряжено с постоянным риском для его жизни.
Тем более в это время уже и вовсю были террористические акты, производились и взрывы, и всяческие перевороты вот в самой, так сказать, политической структуре происходили.
По сути дела,
время сложное.
По сути дела, в то время велась настоящая террористическая война против Российской империи. Собственно, то, что мы наблюдаем в настоящее время, террористические акты, террористические всякие действия, по сути дела, является ничем иным, как продолжение вот той террористической войны против России, которая велась век назад. Собственно, исполнители немножко поменялись, немножко в другом обличии они сейчас выступают, религиозно, там, этническом. Но методы, сам стиль, скажем так, если можно это назвать, политической борьбы и, самое главное, заказчики остались теми же самыми. То есть те принципы, которые отставил Петр Аркадьевич Столыпин век назад, собственно, эти принципы в настоящее время подвергаются массированным атакам и информационным, и террористическим атакам. И в настоящее время. Поэтому,
мы
конечно,
видим даже вот по последним событиям, батюшка, те, которые происходили во время Великого Поста, и группы девушек, которые там что-то изображали в храме, и не в одном, говорят, храме. И вот эти происходящие после выборов события.
В Москве, да.
В Москве происходящие события.
В виде, так сказать, либеральной оппозиции.
Да, в виде. Все, мне кажется, как бы направлено против определенных
структур. Против российской государственности.
Против государственности. Будем против церкви, в том
да,
числе, да?
И церкви, да. Угу. То есть, по сути дела, та модальность, та векторность, да, которую мы видим в политической жизни современной, она полностью совпадает с той векторностью, которая характерна была для начала XX века. И, собственно, еще раз повторю, и силы, которые за этим стоят, они все те же самые силы, которые опять хотят сокрушить в России государственность. Сокрушить традиционно какие-то институты.
Ну вот. Что ж, вернемся к фигуре, о которой мы начали говорить, Петр Аркадьевич,
да,
Столыпин. Все-таки мы ему посвящаем нашу сегодняшнюю беседу. И что он хотел?
Фигура очень такая неоднозначная, противоречивая в плане мнений о ней. Вот есть противоречивые мнения с разных сторон, то есть одни, скажем, Петра Аркадьевича Столыпина очень возвеличивают, к нему относятся очень уважительно за его реформы, за его государственную деятельность, другие критикуют, с одной стороны, его за реакционность, за консерватизм, третьи критикуют его за реформаторство, за то, что он разрушил общину, среди верующих людей достаточно большое количество есть тех, кто придерживается этой точки зрения. То есть мы можем сказать, что фигура такая в мнениях людей неоднозначна. Но, с другой стороны, это совершенно не мешает говорить нам о том, что Петр Аркадьевич Столыпин – это очень цельная личность. Понимаете, вот эти противоречивые мнения о нем, я считаю, они являются отражением именно противоречивости вообще общественных мнений. В наше время и во время его жизни столь же противоречивые мнения о нем ходили.
То есть общество, насколько течение расколото, каждое течение, так сказать, свое утверждает. Да. То есть это скорее действительно вот противоречие внутри общества.
Внутри общества это разные общественные точки зрения. Поэтому, когда мы обращаемся к жизни Петра Аркадьевича Столыпина, мы должны все-таки разводить мнение о нем общества с какой-то точки зрения общественной. И, собственно, его биографические данные, то есть кем он был, что он делал, каковы были его принципы, позиции личные. Нужно напомнить нашим радиослушателям, мы уже о Петре Аркадьевиче Столыпине говорили несколько лет назад, что Петр Аркадьевич Столыпин – это фигура, которая не возникла так вот неожиданно на горизонте российской истории. Он является представителем очень древнего рода государственных военных деятелей. Он из военной аристократии происходит. Причем многие его предки, они действительно внесли огромный вклад в укрепление нашего Отечества.
Из поколения в поколение.
Даже не столько на государственной, сколько на военной службе. То есть, по сути дела, в роду Столыпиных был воспитан аристократический воинский дух. Дух защитников Отечества. И, собственно, в биографии Петра Аркадьевича Столыпина в первую очередь, на мой взгляд, читается проявление вот этого духа, духа служения Отечеству, воинского духа. Я считаю, что это такой удачный пример в истории России сохранения вот этой традиции военной аристократии, которая, к сожалению, во многих родах аристократических, российских, к началу XX века был утрачен. В чем трагедия начала XX века? Что со времен Петра I и Екатерины вот это дух воинской аристократии, дворянской аристократии, которая получила свое привилегированное положение, состояние в виде земельных наделов, в виде богатств каких-то, не просто так, а за выслугу военную, за служение Отечеству. То есть предки этой аристократии своим буквально кровью заслужили вот это высокое, такие, высокое общественное положение. Не просто им было дано за красивые глаза, а за то, что они были готовы за Отечество положить свою жизнь. И поэтому они по достоинству многие были награждены вот этими привилегиями, чинами какими-то, земельными наделами. Это была политика российского государства, она была оправдана до поры до времени, пока под давлением, опять-таки, определенных аристократических кругов Екатерина II не отменила обязательность военной службы для дворянства. То это было началом своего рода нашего социального такого кризиса, который к началу XX века привел, с одной стороны, к тому, что дворянство в значительной степени превратилось в такой паразитический класс рантье, а с другой стороны, армия испытывала острый дефицит таких квалифицированных кадров военных офицеров. И что отразилось и в Первую мировую войну. То есть, император Николай II испытывал острый дефицит в таких вот преданных военных кадрах.
Грамотных.
То есть, катастрофа социальная наша начала XX века очень многими переносится на личность Николая II. Но это такая вот наивность историческая. К сожалению, люди, историки об этом так говорят. Но это, я считаю, с точки зрения исторической науки, это
несправедливо.
Не то, что несправедливо, некорректно, непрофессионально, потому что процессы, которые произошли в начале XX века, они очень глубоко в историю нашего Отечества уходят. И важно понимать, почему произошло это в начале
XX века. Никто этого вопроса не задает. Вот, так сказать, виноват Николай II.
Одной из главных причин в происшедшем то, что самодержавие уже не имело в лице дворянства такой преданной аристократии духа, аристократии военной, которая могла бы быть оплотом самодержавия. И эта аристократия впала в своего рода социальный маразм, она перестала понимать, что она держится за самодержавие. Она буквально в смысле занималась пилением сука, на котором сидела. Вот эти все великосветские салоны, которые, собственно, и плели интригу заговора против императора Николая II, они, по сути дела, занимались тем, что пилили сук, на котором сидели. У них не хватало даже уже сознания того, что самодержавие является оплотом их благоденствия, благоденственной жизни. Все это они потеряли буквально.
То есть даже этого понимания, батюшка,
этого понимания у них не было. Но у Петра Аркадьевича Столыпина, как
было
такого счастливого примера, что продолжатели вот этого аристократии духа, аристократии воинской, было полное осознание того, что надо служить государю, и нужно служить не только в тех ситуациях, которые благоприятны для службы и приносят какие-то почести, какие-то материальные приобретения, но и в тех ситуациях, когда это связано с риском для жизни и вызывает многочисленные выпады, нападки со стороны врагов. И вот Петр Аркадьевич Столыпин и все его служение государственное, оно было сопряжено с тем, что он находился буквально всегда под прицелом этих вражеских сил. Вспомним его вступление в должность министра внутренних дел и премьер-министра. Это произошло в 1906 году, то есть в разгар Первой русской революции. И вскоре после того, как он вступил в должность, новую высокую, было совершено на него покушение на Аптекарском острове, в его доме, резиденции, где жил он, его семья, и он вел прием посетителей. Был совершен варварский, жуткий террористический акт, унесший жизнь 23 человек и принесший ранение 32 человекам, в том числе посетителям обычным Петра Аркадьевича Столыпина и двум детям Петра Аркадьевича. То есть это был жуткий варварский акт террористический, который сейчас вот средства массовой информации описывают как что-то жуткое, а в свое время революционерами преподносился как акт борьбы с самодержавием, с тирании, как они называли самодержавную строй, но это был самый настоящий акт терроризма, причем очень такой серьезный террористический акт для того времени. И вот начало, собственно, службы Петра Аркадьевича Столыпина на должности министра и премьер-министра России. Естественно, после этого Петр Аркадьевич Столыпин и правительство принимают очень жесткие меры, вводят решительные суды, такие так называемые, то есть суд, который в течение 48 часов выносит приговоры, и приговор приводит в исполнение. По этому приговору было казнено около 1000 человек. Но мы не должны забывать, что в ходе вот Первой русской революции примерно сходное число представителей жандармерии, офицерских чинов, генералов, губернаторов, в том числе великий князь Сергий Александрович Романов, дядя императора и бывший генерал-губернатор Москвы, были просто физически уничтожены, убиты.
То есть
шла террористическая война. Поэтому, да, количество террористов, казненных в результате военно-полевых судов, оно примерно вот соответствовало количеству их жертв. Поэтому оправдательная апология этих революционеров-террористов, которая совершалась на протяжении всех советских лет, оно при сравнении вот этих фактов, оно воспринимается совершенно по-другому. Естественно, вот эта оппозиция, которая, в общем-то, не сидела сложа руки, политика Столыпина была названа политикой очень жесткой и получила хождение фразы «Столыпинский галстук»,
да,
то есть виселица.
Есть такая фраза, да.
Но мы должны понимать, что благодаря вот этой жесткой политике была остановлена Первая русская революция, которая, собственно, должна была привести к таким же разрушительным последствиям, как и революция 1917 года. Мы знаем последствия этих революций, февральской, октябрьской, что была разрушена страна, страна ввергнута в голод, гражданскую войну, в репрессии и так далее. И мы знаем, что там жертвы исчислялись не сотнями, и даже не тысячами, а миллионами людей. Поэтому такая твердая позиция, которую проявил Петр Аркадьевич Столыпин,
она приостановила на какое-то время,
она приостановила,
да?
На
несколько лет.
На 11 лет. Вот,
да,
этот процесс разрушения государственной жизни, разрушения Российской империи. И, собственно, за это время достаточно количество людей успело народиться в Российской империи. Угу. Мы знаем, что за правление, чуть более 20-летнее правление императора Николая II, в России родилось более 50 миллионов людей. Так что вот эти 11 лет передышки, которая была дана России в результате достаточно жесткой политики Столыпина, ну, соответственно, можно сказать, десятки миллионов людей удалось родиться в более-менее благоприятной обстановке.
А как еще говорил Столыпин, что дайте мне 20 лет...
Дайте России 20 лет
спокойствия
внешнего и внутреннего, и вы не узнаете
Россию. Но кому-то это было совершенно невыгодно, давать спокойствие России. И даже вот он, придя в 1906 году, став премьер-министром, 5 лет он, так сказать, был у руля, в общем-то, он уже там как-то даже и не смог совладать. То есть он, с одной стороны, экономические какие-то, так сказать, реформы производились, но внутри вот это вот шло разрушение все-таки вот империи, продолжалось оно.
Важно понимать, что преследовали те силы, которые разрушали Российскую империю в тот период. Они преследовали совершенно определенные цели. Цель это было разрушение тех старых монархических порядков христианских империй, которые существовали в то время и составляли оплот так называемого Старого мира. И в то время уже в конце 19-го, начале 20 века начинается выполнение нового, так сказать, проекта, который получил название «Новый мировой порядок». И вот важно понимать, что вся вот эта активнейшая террористическая, подрывная, антигосударственная, антимонархическая, антихристианская деятельность и антинародная деятельность, она преследовала вполне конкретные цели: разрушение старого мирового порядка в лице Российской империи, Германской, Австро-Венгерской и прочих империй, и строительство нового мирового порядка по заказу и по проекту тех людей, которые, собственно, и направляли действия террористов, революционеров, всяких либералов в Думе и так далее. Все было направлено на то, чтобы тот порядок, на основе которого в России каждый год рождались миллионы людей, в большем количестве, чем умирало.
И все-таки шли вот эти вот реформы, которые,
да,
отцом которых, собственно, и был Столыпин.
Целью было разрушить этот порядок, понимаете? И, собственно, мы знаем ведь эту песню: «Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем многоточие». А затем, да? А что затем? А затем мы наш,
мы
новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. То есть здесь, в этой песне, все очень четко проговорена программа, что сначала надо было разрушить вот этот старый мир, который они назвали миром насилия. Ну, естественно, любое государство держится на насилии. Это любому человеку, который более-менее так маломальски знаком с правом, очевидно, что любое государство основано на насилии, потому что человек несовершенен, человек грешит, и вот чтобы вот этот вот грех против других людей остановить, и государство принимает насильственные меры, наказания определенные, которые общество содержит в более-менее каком-то порядке. Поэтому вот цель была мир насилия вот этого старого порядка разрушить до основания. То есть разрушить все: и государство, и империю, и семью, и церковь. Все разрушить до основания. А затем из тех, кто был никем там или ничем, сделать все. То есть получается, что по-современному самые отбросы какие-то сделать. Моральные принципы диктовал тот, кто вообще не имеет никаких моральных принципов,
да,
и так далее, и так далее. Чтобы как жить, например, как строить семью, указывал человек, который имеет совершенно там нетрадиционную ориентацию в плане, и так далее, и так далее. Эта программа была заложена еще тогда.
представляете, это уже больше века.
Да.
Ну и вот все-таки вот в это время очень тяжелое в России с 1906 по 1911 год. Сколько сделать пришлось?
Было сделано очень много.
Сколько сделал Петр
вот,
Аркадьевич?
Да, императора Николая II обвиняют в том, что, с одной стороны, он был таким вот оплотом такого мракобесия, оплотом отжившей, обветшавшей системы такой. Тогда задают вопрос этим апологетам нововведений каких-то, спрашивают, ну хорошо, но ведь именно император Николай II ввел законодательную власть, ввел Государственную Думу. Говорят, нет, ну вот это деяние Николая II, оно, так сказать, неоспоримо. То есть, да, вот это. Но тогда в чем он такое мракобесие это проявлял? С другой стороны, те же самые обвинители говорят, он был слабохарактерный, он довел страну до катастрофы, он отрекся, вменяет ему в слабость вину. Ну, тогда можно задать вопрос, ну, хорошо, ну, вот премьер-министр, который он назначил, Петр Аркадьевич Столыпин, не он ли навел порядок в стране во время Первой революции русской? Но когда говорят о слабохарактерности императора Николая II, почему-то забывают о том, что сделано было в 1906-1907 годах. Революция была остановлена, подавлена. Но когда заходит об этом речь, то опять-таки и Столыпина, и императора Николая II обвиняют в том, что они вешатели, что они кровавые.
Наоборот, жесткие, да.
Ну, как и в Евангелии говорится, пришел Иоанн Предтеча, не ест, не пьет, и говорят, бес в нем. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет с грешниками, говорят, он друг грешников, да, и оправдана мудрость чадами ее. То есть, как этим людям, которые обвиняют и императора Николая II, и Петра Аркадьевича Столыпина, как ни поверни, все равно плохо. Вот как нынешняя оппозиция, она наследовала, в общем-то, такое богатое наследие своих предшественников, ей тоже вот как ни поверни, плохо. В сторону реформ повернешь – плохо, против неразумных реформ повернешь – тоже плохо. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Понимаете, вот логика этих людей заключается в том, что...
Что им хочется власти.
Хочется власти, хочется за счет очередного бунта, очередного нестроения...
Разрушить до основания.
За счет выделения вот этой энергии социальной, за счет увеличения энтропии, беспорядка в обществе, выделяется энергия какая-то. Вот они питаются вот этими вот энергиями распада, энергиями разложения. Они сами созидать не способны, потому что... Созидание требует труда, требует воли, усилий каких-то. Почему их Господь, к сожалению, не наделил?
А может, к счастью?
Ну, к сожалению, потому что если бы они это имели, они бы трудились, они бы созидали. Ну, вот они умеют только разрушать. И за счет разрушения, вот та энергия, которая выделяется, они ею питаются. Вот. Собственно, вот тип вот этих революционеров начала 20 века, тех деятелей, которых мы сейчас видим, это тип разрушителей, которые питаются энергиями распада. Вот Петр Аркадьевич Столыпин, он представитель как раз той части общества, которая созидает.
Немногочисленный, скажем, той части того времени.
К сожалению, да. И, в общем-то, трагедия в чем заключалась? Что вот эта террористическая война, охота буквально на государственных деятелей подобного рода, как Петра Аркадьевича Столыпина, привело к тому, что этот немногочисленный слой был практически физически уничтожен в результате террористической борьбы. И вот когда пришел этот черный час, о котором поэт писал, да, в свое время, час, черный час для России, когда император Николай II столкнулся лицом к лицу с мощнейшими силами мировыми, которые противостояли интересам его, интересам России, императору не на кого оказалось опереться. То есть одни переметнулись в лагерь изменников, не понимая, не осознавая то, что спилят сук под собою, уступая против самодержавия. Другие были физически уничтожены, те, которые готовы были служить верою, правдою, Отечеству и Государю. И вот пример жизни и смерти Петра Аркадьевича Столыпина – это пример вот этого служения. Трагедия заключается в том, что ему не дали осуществить многого того, что он хотел сделать.
Не дали ему вот этих 20 лет, да.
20 лет не 20 дали.
Лет
и это было умышленное, так сказать, сведение с рельсов вот того локомотива России, который на всех парах двигался к высотам, к передовым позициям, да. И, собственно, обвиняют, например, Петра Аркадьевича в том, что он разрушил общину, но он действовал как государственный деятель, который преследовал вполне конкретные цели. А цели были поднять благосостояние общества, добиться некого
процветания.
И, собственно, мы ведь видим, что аграрные реформы Столыпина действительно принесли реальный результат. Заселена Сибирь. Переселенческая политика. Вот та четверть выделившихся крестьян, они создали основу за короткое время для превращения России в одно из главных экспортеров зерна, сельскохозяйственной продукции. Выпад против России, который был совершен в годы Первой мировой войны и революции, он и объяснялся тем, что слишком быстрыми темпами она развивалась, слишком это обеспокоило людей, которые боялись утратить свои какие-то позиции в мире, и видели в России прежде всего конкурента.
А это были силы и внутри России, и за пределами?
Прежде всего, это силы были, которые были за пределами России, конечно. Вспомним наши 90-е годы злопамятные, да, когда многие наши промышленные предприятия были сознательно обанкрочены для того, чтобы они не составили конкуренцию для западных промышленных предприятий. Это же мы все наблюдали, на наших глазах это происходило. То же самое, совершенно аналогичная ситуация была с Россией начала 20 века. И можно даже такую закономерность установить. Как только Россия начинает активно развиваться в экономическом смысле, там, промышленном, демографическом смысле, военном, так сразу она становится объектом нападения со стороны сил, не заинтересованных в ее развитии. И то, что мы наблюдаем в настоящее время, это закономерный процесс вот этого правила. Как только Россия немножко хотя бы начинает подниматься, ее стараются опустить. И Петр Аркадьевич, конечно, всеми силами боролся за то, чтобы действительно России был дан вот этот шанс за 20 лет достичь высот в своем развитии в разных отношениях, и в техническом, и в экономическом, и в образовании, и в духовной жизни. Но этого не было дано.
Какие-то успехи были ведь.
Успехи были, несомненные. Но многие очень законопроекты, которые подготовил Столыпин и его кабинет, они так и не были приняты в Думе. То есть Дума к тому времени еще не созрела как законодательный такой орган, и она больше преследовала какие-то политические цели, нежели цели обеспечения нормальной жизнедеятельности, правовой жизни в нашем Отечестве. То есть совсем другим целям стремились многие представители Думы, которые использовали ее лишь как трибуну для своих политических амбиций. И стоит напомнить выступление в Думе. Он сказал лидерам оппозиции такие слова: «Не запугайте». То есть он как представитель вот этой воинской аристократии, он сказал, что для представителей воинской аристократии погибнуть в бою – это честь. И Столыпин сознательно шел на это, на героическую смерть в течение всей своей политической карьеры премьер-министра.
Охота-то на него была очень продолжительной.
Многократные были попытки были
уничтожить.
Его физическое уничтожение и убийство, покушение его в Киеве, это было 1 сентября 1911 года.
Он еще жил какое-то время, потому что вот смерть наступила 18 сентября
1911 года. Но это была закономерность.
Да?
И Столыпин знал об этом. Он говорил: «Похороните меня там, где меня убьют».
И Киево-Печерская.
Вот Господь так устроил, что покушение было на него, удавшееся покушение. А именно в Киеве, в оперном театре, в связи с открытием памятника Александру II, освободителю, который, как известно, был благодарными представителями революционного народа, так почтен, как бомбой убийства. Да? Царь-освободитель за освобождение народа от крепостного права, теми революционерами, которые боролись за освобождение народа, был отблагодарен вот таким вот подарком, убийством.
Угу.
Почему? Потому что совсем иные цели они преследовали. Если бы они преследовали цель освободить народ, значит, они должны были носить на руках Александра II. Но произошло совершенно противоположное.
Оказалось, им не понравилось, что, так сказать, вот он почему-то освободил народ, почему-то им не понравилось.
Не понравилось было почему? Потому что освобождение народа сверху совершенно лишало смысла всю революционную деятельность.
Снизу, которая...
Снизу, да. А они прикрывались революционной деятельностью, якобы хотели освободить народ, на самом деле они рвались к политической власти. Они хотели сокрушить самодержавие и властвовать в России. А когда царь-освободитель...
Планы их не входило, что царь освободит, видимо, народ.
Совсем не входило, да. И выстрел раздался именно вот на опере,
это вы имеете в виду
на спектакле,
уже
да. «Жизнь за царя». Мы знаем, что Петр Аркадьевич перекрестил императора Николая II, тем самым выразив мысль о том, что, собственно, подвиг вот этот вот, подвиг мученический, который он претерпел, он совершает ради служения самодержавию власти российской. И когда умер Петр Аркадьевич Столыпин, император Николай II посетил вдову, и она сказала, что Сусанины не перевелись еще на Руси. Не перевелись на Руси. Петр Аркадьевич являлся одним из таких вот примеров людей, которые готовы были жизнь свою отдать за царя. Конечно же, в наше время все это звучит очень актуально, потому что действительно многие люди не то что за царя, за отечество не хотят не только жизнь положить, но и даже немножко потрудиться и потерпеть, и пострадать. Если Господь говорил о царстве не от мира сего, то для таких людей, вот, о которых мы говорим, их царство тоже не является, так сказать, здесь, вот, в России. Но и, оно и нельзя сказать, что от мира сего, оно лежит за границами России. То есть они представители вот, некой силы, которая пытается вот этот старый мир разрушить до основания, а затем построить новый мир, где никто будет всем. Поэтому Петр Аркадьевич Столыпин вот такой вот воин, который отстаивает все-таки те законы богозданные, на которые зиждется вот этот вот старый мир. Мир, который мы потеряли во многом. Да, конечно, очень важно отметить, что Петр Аркадьевич был примером еще и семьянина. У него была большая семья, 5 дочерей, 1 сын.
А происходил-то он, посмотрите, из какой семьи. Родители происходили из старинных дворянских родов, Столыпиных и Горчаковых. Отец Аркадий Дмитриевич – атаман Уральского казачьего войска. Нашего уральского, впоследствии герой Севастопольской кампании, достигший наивысшего генеральского звания генерал-адъютант, а мама его, мать Наталья Михайловна, урожденная княжна Горчакова. Вот какая семья, а его-то семья тоже вот очень показательная.
А супруга Петра Аркадьевича Столыпина, внучка великого русского полководца Суворова, Ольга Борисовна Нейтгард. Это внучка Александра Васильевича Суворова. А когда уже Петра Аркадьевича Столыпина уже не было в живых, в годы Первой мировой войны, 2 дочери Петра Аркадьевича Столыпина, получив вот это воспитание, патриотическое воспитание, и имея навык и конной езды, и стрельбы, они переоделись в мужскую одежду и отправились на фронт. И после нескольких столкновений с неприятелем они были раскрыты и отправлены домой, из-за чего они очень переживали. Вот эта история очень напоминает известный такой мультфильм «Мулан» про китаянку, которая вместо своего отца, переодевшись, отправилась на защиту Отечества и освободила Китай от иноземных захватчиков. То есть, по сути дела, вот этот вот... пример, он очень о многом говорит, какое воспитание дочери, даже не сыновья, а дочери получили в этой семье Петра Аркадьевича Столыпина. Это опять-таки в диссонанс с теми случаями современными, когда не дочерей, а сыновей своих матери пытаются всеми правдами и неправдами от армии в мирное время освободить. А это была Первая мировая война со всеми ее ужасами, и артиллерией, и газовыми атаками. И эти дочери Столыпина сами на фронт поехали, переодевшись в мужскую одежду.
Уникальный случай,
конечно. Вот это просто один из примеров, который говорит, какое воспитание было в этой семье. Это один из примеров. И, конечно, рамки передачи не позволяют раскрыть полноту жизни этой семьи, замечательной семьи. Вот мы имеем пример святых царственных страстотерпцев, а рядом с царственными страстотерпцами можно тоже назвать несколько семейств таких, вот, которые могут служить примером для современных семей. Это семья Петра Аркадьевича Столыпина. И что хотелось бы сказать в конце нашей передачи?
Да, вот об образе и самого Столыпина, и как бы что он являет собой вот для России. Вот мы говорим, ведь год истории России.
Год истории, да? Фактически почти совпадает с Пасхой. Да? Мы видим, что человек этот не боялся смерти. Он был христианином. В этом смысле он был последовательным христианином. Он знал, что служа Отечеству земному, он служит Отечеству небесному. А безусловно, приняв мученическую кончину, неся свое служение государственное, отстаивая принципы, богоданные принципы, он наследовал Царство Небесное. И в этом сила нашего народа. Сила в том, что мы действительно вдохновлены тем подвигом, который совершил Господь 2000 лет назад. Он сам вольно предал себя на распятие, умер нас ради и воскрес. Я думаю, что по воскресении из мертвых те труды, те страдания, которые пришлось претерпеть Петру Аркадьевичу Столыпину, воздастся ему. И дай Бог нам всем участвовать одесную Господа в воскресении из мертвых. И тогда вот те страницы исторические, которые мы сегодня обсуждали, они будут в какой-то степени началом вечной жизни, которую готовил Господь и Петру Аркадьевичу Столыпину, и его семье, и всем тем людям, которые в страшные годы испытаний России XX века сумели сохранить веру в Бога и преданность земному Отечеству.
Спасибо большое.
Спасибо,
отец
Господи.
Дмитрий, я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии в беседе о такой замечательной фигуре нашей российской истории, как Петр Аркадьевич Столыпин, принял участие клирик храма Рождества Христова, отец Дмитрий Моисеев. Еще раз благодарю вас за участие.
Спасибо, Господи.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
До свидания.
До свидания.